Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Открытая Россия опубликовала полный текст обвинительного заключения по делу номер 321/2006, известного как «Дело русской мафии в Испании». Прокуроры Хосе Гринда и Хуан Карау в этом обвинительном заключении назвали фамилии и имена россиян, которые входили в преступные сообщества, действующие на территории Испании с 1996 года. В частности, в эту группу входили Геннадий Петров, Александр Малышев, Леонид Христофоров, Сергей Кузьмин, Илья Трабер, Виктор Гавриленков и другие. Сегодня мы обсудим этот доклад с подполковником юстиции в отставке, бывшим старшим следователем по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере коррупции и экономики Следственного управления Следственного комитета Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Андреем Зыковым. Отмечу сразу, мы не ставили целью документально расследовать факты, изложенные в докладе испанских прокуроров. Эти факты мы обсуждаем в свободной форме. Андрей, список известных российских политических деятелей, которые, как сообщают испанские прокуроры, давно сотрудничают с преступной группировкой Геннадия Петрова, входят такие люди, как бывший министр обороны Анатолий Сердюков, бывший премьер-министр Виктор Зубков, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший министр информационных технологий Леонид Рейман, президент Сбербанка Герман Греф и другие. Какое значение для России сегодняшнее имеет опубликованный доклад испанских прокуроров? Прокуроров, по вашему мнению?
Данный доклад заставляет задуматься над многими проблемами, которые свойственны нашей России, а также, очевидно, есть основания заново задать вопрос, который был задан в 2000 году кем-то из западных журналистов. Who is Mr. Putin? Но смысл, который вкладывается в этот вопрос, уже не тот, откуда он пришел и какую должность до этого занимал, а несколько иной. Кто он? Хвост, который крутит собакой, или собака, которая крутит хвостом? При этом непосредственно можно считать хвостом саму должность президента Российской Федерации, а собаку – это ту мафию, про которую принято говорить, что мафия бессмертна. Из этого доклада вытекает, что на многие руководящие посты практически ставил людей не Путина Владимира Владимировича, в том числе силовиков, а бандиты, непосредственно имеющие отношение к так называемой Тамбовской преступной группировке. В 2007 году руководителем СК при прокуратуре Российской Федерации становится Александр Бастрыкин. Геннадий Петров и другие члены группировки называют просто Сашенькой. Они ему постоянно звонят. Звонит Саша Геннадию Петрову и благодарит не президента Путина, а именно Петрова за то, что его сделали председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. При этом он готов выставить стол, что называется, накрыть поляну, и просит пригласить Геннадия Петрова на эту поляну непосредственно то лицо, от которого и зависело его участь, то, что он станет председателем Следственного комитета. Дальше смотрим следующую фигуру. Игорь Соболевский вроде бы когда-то работал адвокатом. Затем внезапно становится заместителем Бастрыкина в том же Следственном комитете. И оказывается, что, опять же, не Путин ставил его на этот пост, а причастен к нему Геннадий Петров и Тамбовская преступная группировка. И тот же Соболевский в разговорах с Геннадием Петровым благодарит, что его поставили, опять же, на этот пост. Снова происходят такие разговоры, то есть до этого еще были записи о том, что есть три претендента, но ты, Игорек, не волнуйся, все будет в порядке, твоя кандидатура будет утверждена. Поэтому и действительно выходит, что если такие посты в силовых структурах немаловажных занимают лица, которые поставила преступная группировка, а не президент Российской Федерации, Ну, действительно непонятно, кто здесь является хвостом и кто является собакой. Кто же правит нашим государством?
Испанские прокуроры в своем докладе отмечают, цитирую, «упомянутые выше обвиняемые, а также другие лица, имена которых не были названы, входят в состав группы, которая в преступной российской среде называется преступным сообществом. Она входила в структуру, действующую и находящуюся на территории Испании с 1996 года. В данную структуру изначально входили выходцы из России, преимущественно из Санкт-Петербурга и Москвы, имеющие судимости или заведенные на них дела в правоохранительных органах Российской Федерации, а также в других странах Европейского Союза, Швейцарии и США, и которые в качестве резиденции выбрали Балиарские острова, Испанский Левант и Коста-дель-Соль. Из мест своего проживания в Испании они осуществляли контроль за криминальной деятельностью возглавляемых ими, находящихся в их родной стране, соответствующих преступных группировок. Данная деятельность осуществлялась через посредников и подчиненных. Убийство, торговля оружием, вымогательство по принуждению, мошенничество, подделка документов, торговля связями, взяточничество, незаконные сделки, контрабанда, наркотрафик, заказные избиения и угрозы с выставлением условий. Огромная экономическая прибыль, полученная в результате данной преступной деятельности, направляется в Испанию при содействии правовых и финансовых консультантов, которые практически эксклюзивно сотрудничают с данной организацией, в конечном итоге примкнув к многогранной мафиозной структуре «Тамбовская-Малышевская», о которой и идет речь в данном расследовании. Объединение этих двух группировок можно определить как временный союз криминальных группировок с ясным разделением задач и распределением ролей, чьей основной целью в нашей стране является сокрытие незаконно полученных денежных средств путем их легитимизации и интеграции в регулируемую финансовую систему посредством увеличения уставных капиталов компаний и межпартнерских займов, финансовых переводов из в офшорные зоны и инвестиций в другие страны, например, в Германию. Конец цитаты. Андрей, а какой вам, как следователю, видится архитектура этой организации?
Перед тем, как провести аресты членов преступной группировки, испанскому правосудию пришлось очень много поработать. Во-первых, им пришлось узнать про связи, которые существуют в российских преступных группах, как они образованы, как раз принцип централизации, свойственный им, когда наверху пахан, а внизу приближенные. То есть человек, который ставит людей на места, перед которым они отчитываются. Кроме того, пришлось внести некоторые изменения в законодательство, чтобы было основание даже привлечь данных лиц к уголовной ответственности. Все это испанцами было сделано. Действительно, когда смотришь, как построены преступные группировки, то какая-то имеется аналогия, как выстроена государственная власть в Российской Федерации. И похоже, что буквально по тому же принципу. Строгая централизация. Что означает строгая централизация? Давайте посмотрим. Путин, став президентом в Российской Федерации, заговорил о том, что губернаторы и мэры не должны выбираться народом, а должны централизованно назначаться им на эти должности. Как он обосновывал вот данную свою идею? Что народ выбирает аки кого, не понимая, что практически что СМИ ему напоет, что вложит в уши, тому народ слепо верит, и во власть, в губернаторы, в мэры приходят преступники, и отсюда все беды России. Хорошо. Конституционный суд, работающий флюгером, который в одно время запретил назначать губернаторов, вынес в свое время решение, из которого следовало, что губернаторы должны исключительно выбираться народом, в данном случае пошел на поводу у Владимира Владимировича и согласился с тем, что и назначение на пост губернатора и мэра не противоречит Конституции Российской Федерации. Какой произошел казус? Оказывается, что люди, назначенные в губернаторы и в мэры президентом Российской Федерации, воруют не меньше тех, кого выбирал народ, а даже, пожалуй, больше. И пошла волна арестов, задержаний и губернаторов, и мэров. И видя это, Владимир Владимирович тут же постарался откреститься от этой своей идеи. Дело в том, что централизация хороша действительно в преступных группировках. Почему хороша? Пахану не надо скрывать перед своими людьми, что он преступник. И он им говорит, что вот есть лохи, народ. Грабьте этот народ сколько хотите. На то мы и существуем. А роль президента, когда он находится среди преступников, практически да, он говорит, вы грабьте этот народ, Бога ради. Я не буду вам мешать это делать. Но вместе с тем он же не может сказать народу, что вы лохи и вы должны подчиняться вот этим людям. Он же, согласно Конституции, является защитником данного народа. И вот у него получается некоторое раздвоение личности, что практически он должен врать и одним, и другим, и принимать какие-то шаги, чтобы быть своим среди народа, а также он понимает, что он во многом зависим от своего близкого круга, который его привел, очевидно, к власти. Ему необходимо быть близкими среди своих, тех преступников, среди которых он в настоящее время существует и вместе с которыми правит нашей страной. Я, применяя термин «преступники», что в него вкладываю? Ну, здесь некоторые есть странности, действительно. Посмотрим, что имеются лица, которым все сходит с рук. Возьмем того же Бастрыкина. Ну вот вроде бы объявили, что у него есть бизнес в Чехословакии. Во всяком случае, был он от него, избавился, как тот был на государственной службе. Что у него есть там квартиры. Что он замешан, черт не знает в чем. Он, все ему сходит с рук. Чайка, Юрий. Оказывается, что у его сыновей имеется достаточно мощный бизнес. Гостиницы в Греции. Что другие руководители Генеральной прокуратуры имеют общий бизнес с Цапками, допустим, с бандой Цапков. Так один из заместителей генерального прокурора, жена его, владела совместным предприятием с матерью Цапка. И практически эти лица продолжают оставаться у власти. Никто их не трогает, чтобы эти лица не творили.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня доклад испанских прокуроров, расследовавших дело номер 321/2006, получившее название «Дело русской мафии в Испании», мы обсуждаем с подполковником юстиции, бывшим старшим следователем по особо важным делам Андреем Зыковым. Фигура лидера, как ее называют тамбовской испанской преступной группировки, Геннадия Петрова, очень любопытна. Совладелец известного банка «Россия», он активно сотрудничал и с лидерами других преступных группировок, и с политиками, и с крупными бизнесменами, такими как, например, Олег Терипаска, Александр Абрамов, Искандер Махмудов и другими. Вот что сказано в докладе испанских следственных прокуроров о доиспанском российском прошлом Геннадия Петрова, цитирую. В криминальной российской среде известен как криминальный авторитет, лидер тамбовской организованной преступной группировки, существование которой подтверждено российскими органами власти. Геннадий Петров имеет многочисленные судимости, многократно состоял на учете в полиции, отбывал тюремное наказание совместно с Сергеем Кузьминым. 8 февраля 1985 года Петров получил 6 лет лишения свободы по приговору, вынесенному Ждановским муниципальным народным судом города Ленинграда. Петров находился под судебным следствием в связи с принадлежностью к криминальной организации, где он состоял вместе с Александром Малышевым. Так, 5 сентября 1992 года были задержаны около 30 человек в составе некой преступной группировки под управлением Малышева. У Александра Малышева при задержании был изъят незарегистрированный пистолет. Члены преступной группировки обвинялись в бандитизме и совершении различных групповых преступлений. Конец цитаты. Андрей, что вы можете сказать о Геннадии Петрове?
Ну, активная их деятельность началась в середине 80-х годов, допустим, того же Геннадия Петрова. Но рассвет, безусловно, пришелся на начало 90-х годов. Я просто вспоминаю различные публикации, в том числе Андрущенко, один из основателей Нового Петербурга, журналист, который достаточно активно пишет. Он в свое время был в таких достаточно дружеских отношениях с Шутовым, который был вблизи Собчака и видел всю ту кухню, и написал книгу соответствующую. И Андрущенко был вхож в кабинеты, как раз в том числе и кабинеты Путина. И вот как свидетель он пишет, что в тот момент канцелярией Путина заведовал Игорь Сечин. И доступ к телу шефа Путина был через него. У Игоря Сечина очень хорошие отношения с Геннадием Петровым. И Геннадия Петрова достаточно часто видели в кабинетах Владимира Владимировича. Там же видели и Кумарина, там же видели и многих других лидеров преступной группировки. Практически с ними необходимо было общаться на том этапе. Но еще Соле писала о том скандале, когда продавались и металлы по дешевке, когда создавались лжефирмы, через которые уводились государственные деньги, когда было такое сырье в обмен на продовольствие. Об этом очень много написано, так что практически для того, чтобы вот эти фирмы существовали, безусловно, необходимы преступники. Действительно, не только чиновники, которые сели бы, а вот лица, ну, разменная монета своеобразная, которым можно затем какие-то закрыть бреши, чтобы показать, что мы боремся с преступностью, и кого-то из мелочей посадить. Так что действительно расцвет пришел тамбовской группировке именно на время правления Собчака и Путина. И тот же Андрущенко как-то писал, что вот глядя на Собчака при первом приближении в 91-м году, он видел в нем такого профессора, достаточно либерального по своим взглядам и не очень корыстного. Однако, как он пишет, когда к нему приблизились Путин и Золотов, вот эти два человека, то практически и у самого Собчака появилась в глазах тяга такой к шикарной жизни. Тяга к накоплению, то есть вот здесь пошли сделки, здесь и Собчак стал торговать своей совестью.
Почему тамбовская испанская преступная группа Геннадия Петрова появилась в Испании в 1996 году?
В 1996 году происходит некоторая смена власти. Близкие к Путину, к тамбовская группировка, она оказывается не то, что не у дел. У нее есть какие-то свои предприятия, которые они получили за это время. Они продолжают их контролировать, но ведь им необходимо не только управлять этим производством, они заинтересованы в том, чтобы развиваться. Когда приходит другая команда, когда на должность губернатора вместо Собчака приходит Владимир Яковлев, то у него уже появляется, вокруг него появляется другая криминальная бригада. Если мы посмотрим, то вокруг его жены Ирины, которая когда-то была замдиректора Русского музея, начинают виться несколько другие лица. Это из малышевской группировки «Челюскин», с которыми Ирина Яковлева находится чуть ли не в родстве. Это Костя Могила или Константин Яковлев. Ну и практически в этот момент происходит как раз переезд большинства тамбовцев или вот тех членов, которые входят как бы в эту группу, в Испанию. Эти места, они уже давно были облюбованы тем же Владимиром Владимировичем. И опять же в этом докладе есть упоминание о даче Владимира Владимировича, которая находится вблизи Аликанте. Так испанская полиция записала разговор Виктора Гавриленкова, одного из крупнейших мафиози конца 80-х, начала 90-х годов, с неким Сергеем. И Гавриленков советует, рекомендует Сергею ехать в Аликанте. Там он может встретиться с каким-то очень влиятельным лицом. А также он, по-моему, просто сообщает, что вблизи Аликанте находится и дача Путина Владимира Владимировича. О том, что у него находится дача под Аликанте, ну, это нам было известно еще при расследовании уголовного дела 144-128. Тогда нами было выяснено, что в Аликанте Никешиным, корпорации «20-й Трест», была построена гостиница. Эту гостиницу нашли, и действительно до сих пор господин Андрушевич, а в Аликанте был создан филиал корпорации «20-й Трест», и зарегистрирован он был на Никешина и на Андрушевича. Так вот, тот до сих пор как бы торгует той недвижимостью, которую построила корпорация «20-й Трест» в этом городе. И следует заметить, что у корпорации остались огромнейшие долги. свыше 20 миллиардов рублей. И когда конкурсный управляющий, когда банкротилась корпорация 20 Трест, а она не вернула практически ни рубля из той суммы, которую задолжала бюджету как города, так и бюджету России, когда банкротилась, то вот это имущество, ворованное имущество, выведенное в Испанию, на него никто не обратил внимания, на него никто не наложил никаких арестов. Оно не вошло в сумму того имущества, за счет которого должен был происходить возврат денежных средств. И до сих пор вот этим ворованным имуществом пользуются в Аликанте, до сих пор оно приносит, опять же, я говорю, преступным группировкам какой-то доход. Так что неудивительно, что и этот же район, а также район Малаги, облюбовали лица, которые имеют непосредственное отношение к Владимиру Владимировичу Путину. Почему можно утверждать, что Геннадий Петров близок к Путину? Почему можно утверждать, что многие члены кооператива «Озеро» близки Геннадию Петрову? Давайте посмотрим такой адрес. Наличная, дом 55. В этом адресе БСК, это Балтийская строительная компания, в свое время построила достаточно престижный дом. И в этом престижном доме в одном только подъезде проживают, то есть были прописаны, 5 членов кооператива «Озеро». Это Якунин Владимир Иванович, Ковальчук Юрий Валентинович, Фурсенко Андрей Александрович, Фурсенко Сергей, а также Мячин Виктор Евгеньевич. Давайте еще отметим, что все эти 5 человек не только проживают в одном подъезде одного дома, а БСК является жемчужиной в короне Геннадия Петрова, он имеет непосредственное отношение к Балтийской строительной компании как ее акционер, и практически в доме, который построил, что называется, Геннадий Петров, проживают вот эти 5 членов кооператива «Озеро», но можно обратить внимание, что все эти 5 членов кооператива «Озеро» являются вместе с тем акционерами Банка «Россия». Кроме того, Мячин и является одним из руководителей Банка «Россия». Следует отметить, что испанская полиция также задержала и других акционеров Банка «Россия», а также лиц, которые имеют к БСК. Интересен еще другой адрес. Это 2-я Березовая аллея, дом 19. И если посмотрим, кто проживает на 2-й Березовой аллее, то мы увидим, опять же, Носкова Олега Фридриховича, который имеет близкое отношение с Геннадием Петровым. И эта фамилия неоднократно присутствует в отчетах испанской полиции. Также на 2-й Березовой проживает Горелов Дмитрий Владимирович, президент холдинга «Петромет». Там же Шамалов Николай Терентьевич, племянник Владимира Путина. И Горелов, и Шамалов являются акционерами Банка «Россия». Имеют по 12%, имели во всяком случае по 12% акций данного банка. Кроме того, Шамалов является членом кооператива «Озеро». Также в этом доме Кожин Владимир Игоревич, бывший управляющий делами президента Российской Федерации. И проживает в этом доме Петрова Елена Викторовна, жена Геннадия Петрова. А этот дом, 2-я Березовая, дом 19, строила компания «Балтийский монолит», опять же, который имеет отношение Антон Петров, сын Геннадия Петрова. То есть все, опять же, мы возвращаемся к той же преступной группировке Тамбовской. И друзья Путина, ну, действительно проживают почему-то в домах, которые построены Тамбовской преступной группировкой.
Андрей, вообще история Банка России ждет своего исследователя. Один из фигурантов списка испанских прокуроров, активно сотрудничающий с Тамбовской испанской преступной группой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник, был с 1990 по 1995 год председателем правления страхового общества «Русь», на основе которого и был потом создан Банк «Россия». Примечательно, что в те годы под руководством Владислава Резника какое-то время работал будущий президент России, юрист Дмитрий Медведев. Чем еще славен Банк «Россия»?
Если говорить про Банк «Россия», то помимо вышеназванных лиц, к Банку «России» имеет отношение Геннадий Петров. 2,2% акций данного банка. К данному банку имеет отношение Сергей Кузьмин. Те же 2,2%. Тоже фигурант испанского дела. Также приближенный к преступной группировке. И практически мы видим, что Банк Россия как-то консолидирует, вобрал в себя именно некую преступную группу, которой дано право разворовывать нашу Россию. Практически сам банк, ну, не совсем законно основывался. То есть первоначально он принадлежал обкому КПСС. И его учредителями был обком КПСС, а также страховая компания «Русь», вот с этим лицом, с господином Резником, который работал в этой страховой компании. Господин Резник также имеет непосредственное отношение к данному банку. Затем в этот банк, незадолго до того переворота, который произошел в 1991 году, были влиты очень большие суммы, порядка 500 миллионов рублей, по некоторым фактам. Некоторые лица, которые приближенные к деньгам КПСС, вдруг выбрасывались из этажей, кончали жизнь самоубийством. Испанская полиция обратила внимание, что Геннадий Петров вполне возможно живет на деньги КПСС. То есть, опять же, выходит, что когда мы ищем деньги КПСС, мы не замечаем перед носом Банка России, в который были влиты огромнейшие суммы. И что те лица, которые якобы приватизировали данный банк, они сами брали заем в этом банке, и на эти же деньги, которые они получили в качестве займа, они и приобретали акции данного банка. Практически этот банк украден был у государства, то есть никакие деньги не вернулись, эти деньги оказались в руках некой преступной группировки. Я вообще действительно склонен рассматривать как кооператив «Озеро», так и Банк России через призму статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это как создание преступной группировки, которая была создана специально с преступными целями. А эти цели, они известны действительно всем жителям Российской Федерации. Грабить Россию, разворовывать ее. И действительно, мы посмотрим, что очень многие наши олигархи вновь же связаны так или иначе с бандитами, а опять же связаны и с измайловской преступной группировкой, допустим, господин Дерипаска. И об этом вновь идет разговор в докладе в испанской полиции.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня доклад испанских прокуроров, расследовавших дело номер 321/2006, получившее название «Дело русской мафии в Испании», мы обсуждаем с подполковником юстиции, бывшим старшим следователем по особо важным делам Андреем Зыковым. В докладе испанских прокуроров приводится выдержка распечатки телефонного разговора Геннадия Петрова с бывшим депутатом Госдумы Михаилом Глущенко, приговоренным в этом году к 17 годам лишения свободы за организацию убийства Галины Старовойтовой. Михаил Глущенко говорил Геннадию Петрову о том, что надо разобраться и решить проблему Безрукова, имеется в виду Владимир Кумарин. Разговор происходит в начале июля 2007 года, а в августе того же года Владимира Кумарина арестовывают. Организатором его ареста является генерал Николай Аулов, который сейчас работает заместителем директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова. Любопытно отметить, что недавно Высокий суд Лондона опубликовал материалы дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, и в том числе досье на Виктора Иванова. В этом досье, подготовленном для Александра Литвиненко бывшим полковником ФСБ Юрием Швецом, в частности сказано, цитирую: «Все изменилось в конце 1980-х, когда КГБ дал своим офицерам указание заниматься бизнесом и привлекать к этому любых полезных людей, включая преступников, которые в те времена были единственными, кто знал, как работает рынок, по крайней мере, черный. Выполняя приказ, Виктор Иванов, работавший в должности начальника отдела по борьбе с контрабандой Ленинградского управления КГБ, в дальнейшем ФСБ, установил деловые связи с Тамбовской преступной группировкой и ее лидером Владимиром Кумариным. Тамбовская организованная преступная группировка вела битву не на жизнь, а на смерть с другой могущественной бандой – Малышевской, и ее лидером Александром Малышевым. В этой гангстерской войне Виктор Иванов принял сторону Владимира Кумарина и помог его группировке победить. Основным активом, за который они бились, был Санкт-Петербургский морской порт, который использовали как перевалочную базу при перевозке колумбийских наркотиков в Западную Европу. В результате этого сомнительного делового сотрудничества Виктор Иванов приобрел долю в капитале Санкт-Петербургского морского порта, и этим бизнесом он управляет до сих пор. С другой стороны, в середине 90-х годов Тамбовская организованная преступная группировка трансформировалась в холдинг со множеством филиалов и дочерних компаний. Конец цитаты. Причем в одном из разговоров, записанных испанской службой, Геннадий Петров заявляет, что Владимира Кумарина арестовали по распоряжению царя. Следствие считает, что царем называли Владимира Путина. Вы можете пояснить, почему, по вашему мнению, все-таки арестовали Владимира Кумарина? Ведь он входил в круг членов кооператива «Озеро».
В этом году Карамурза, также на радио «Свобода», провел передачу, где он задавался вопросом о причастности Кумарина к убийству Галины Старовойтовой. Также меня спросили в рамках этой программы, согласен ли я с той версией, что Кумарин действительно мог заказать ее убийство. В той программе я ответил, что нет, я в это не верю, что Кумарину убийство было ни к чему. Что очевидно, за убийство Старовойтовой, другие руки. Это могут быть ФСБ, это какая-то государственная власть. Но бандитам убивать ее было ни к чему, тем более Кумарину. На тот момент я еще не был знаком с докладом испанской полиции, который мы обсуждаем в данной программе. Когда же я его прочитал, то, оказалось, я и просто еще раз убедился в том, что действительно, когда я в прошлый раз выступал адвокатом Кумарина, то, очевидно, все же я был прав, что Кумарин не имеет к этому отношения. Почему? В докладе полиции записаны были разговоры. Разговоры Геннадия Петрова, разговоры с Глущенко. Как раз именно Глущенко сообщил, что Кумарин ему заказал убийство Старовойтовой, и что он боялся Кумарина, и поэтому произошло данное убийство. Что все это большая чушь. Что на самом деле от кого-то по прозвищу «Царь», а испанская полиция связывает с этим прозвищем именно Владимира Владимировича Путина, поступило задание посадить господина Кумарина. Почему от царя могло прийти такое задание? Вроде бы Кумарин с царем был в очень хороших отношениях. Он был вхож в кооператив «Озеро». Его охранные структуры охраняли кооператив «Озеро». Он был в тесном связи с одним из учредителей кооператива «Озеро» Смирнова. Вместе с ним он руководил ПТК. Вместе с ним он был в так называемом обществе «СПАК». Члены этого общества СПАК, это Санкт-Петербург и еще одна немецкая фирма, совместное предприятие, они осуждены во всех странах мира, то есть практически где они действовали. Было доказано, что через СПАК проводилось отмывание денег, торговля колумбийскими кокаином, наркотиками, наркотрафики проходили. И консультантом в этой фирме СПАК также участвовал Владимир Владимирович. Причем он участвовал, будучи даже председателем Комитета государственной безопасности, вернее ФСБ, как его тогда уже назвали. И если Кумарин был вхож в кооператив «Озеро», если он был тесно и близко знаком с Путиным, Николай Андрущенко утверждает, что у него даже была фотография, где Путин и Кумарин были сфотографированы топлес. Но во время обыска у него эту фотографию украли. Действительно, был близок Кумарин к Путину? Да, был действительно близок. И поступает задание, что Кумарина необходимо посадить. Причем даже сроки указываются, что ему порядка грозит лет 30. Ну, ничего, говорит, можно судить. И разговор идет о том, что Кумарину дается 2 месяца. 2 месяца для чего? На что? Что он должен предпринять? Неясно по разговору. Но то, что заказана его посадка, это, да, это, в общем-то, явно как бы отражено в докладе испанской полиции. Кто должен был проводить эту операцию из силовиков по посадке господина Кумарина? Ну, Лущенко должен был дать показания. А вот непосредственно посадкой, задержание Кумарина, ну, да, это должен был организовать господин Аулов Николай Николаевич. Кстати говоря, генерал-лейтенант. На тот момент он как бы руководил главным управлением МВД Центрального федерального округа. Лицо, которое работало до этого в РОБОПе. Кстати говоря, Центральным федеральным округом до этого руководил Бастрыкин. И Бастрыкин, перейдя в Следственный комитет при прокуратуре, как бы уступил свое место господину Аулову. И мы просто видим, что если господин Бастрыкин связан с Геннадием Петровым, то вместе с тем и господин Аулов, ну, испанская полиция насчитала 78 звонков между Геннадием Петровым и между Николаем Николаевичем Ауловым. Причем из них, как отметила испанские следователи, инициатором в 74 случаях был именно генерал Аулов, и только 4 раза Аулову позвонил Геннадий Петров. Ну, Геннадий Петров ему просто давал указания, что тот должен был делать. А Аулов уже отчитывался перед Геннадием Петровым за сделанную работу. И именно ему, а также людям во власти, очевидно, к тому же Резнику, используя его другие связи в силовых структурах, и было дано указание, что Кумарин должен быть задержан. Для чего и почему? И здесь получается такая некоторая информация. За это время, когда произошли данные задержания, ну, журналисты достаточно хорошо проработали ряд вопросов. И, согласно полученной ими информации, испанская полиция задерживала данную преступную группировку по некой наводке. Эта наводка происходила от господина Литвиненко, которого в 2006 году, как мы все знаем, отравили в Лондоне. Причем к числу отравителей, как считает лондонское правосудие, относится ныне депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР господин Луговой. И господин Луговой встречался с господином Литвиненко в той же самой Испании. И господин Литвиненко собирал информацию о преступных группировках России, которые действуют за рубежом. Следует отметить, что было интервью незадолго до ареста Кумарина, которое он дал СМИ. И в данном интервью звучит такая фраза, на которую следует обратить внимание, что он, Кумарин, также встречался с Александром Литвиненко. Встреча могла произойти где-то в 2006 году, очевидно, в начале того года. Но Кумарин говорит, что эта встреча происходила в России, в Санкт-Петербурге, что это невозможно само по себе. В 2000 году Литвиненко переехал в Лондон, попросил политического убежища и вернуться в Россию. Он, ну, никак не мог. Он был бы здесь немедленно задержан, арестован, нашлось бы, что ему предъявить. Очевидно, встреча происходила между Кумариным и Литвиненко также в Испании. Для чего нужна была Кумарину эта встреча? Кумарин понимал, что он может оказаться разменной монетой. Он мог помнить участь Ромы Цепова, также близкого, приближенного к Путину человеку. Рома Цепов ведь его охранял когда-то, непосредственно его семью, охранял Собчака, а обстоятельства смерти Ромы Цепова чем-то напоминают смерти господина Литвиненко. И возникает вопрос, а не апробирован ли был полоний, как яд, на господине Цепове. Но это ладно. Кумарин мог ожидать каких-то неприятностей от власти, и, вполне возможно, он попытался подстраховаться. Очевидно, какие-то материалы он мог передать господину Литвиненко, о чем могла узнать действующая власть. Ну, разведка все-таки у Путина действует достаточно прилично. В принципе, об этой встрече могли узнать. И, опять же, тогда вот посадка господина Кумарина, она просто становилась для царя и для Путина необходимым условием, ну, его собственного выживания. И поэтому было дано задание как раз Геннадию Петрову, вот этим лицам в Испании, о том, что необходимо Кумарина опорочить. Каким образом? Да вот, у нас же есть Глущенко, вот на него показывают как на заказчика-убийцы. Ну, зачем ему быть заказчиком? Пусть скажет, что заказчиком являлся Кумарин. Что и было сделано. Ведь разговор об этом, еще раз говорю, идет за несколько месяцев до посадки. А Николай Николаевич Аулов отчитывается потом буквально о каждом шаге следственной группы, о том, как Кумарина задерживали, о том, что выявлено, как себя ведет Кумарин, что к нему не допускают его адвоката Афанасьева, что даже адвокату Афанасьеву не позволили принести лекарство Кумарину, еще что-то. Ну, различные такие подробности. Но еще раз говорю, что Аулов, генерал Аулов, ну, выступает как некой шавкой господина Геннадия Петрова в данном случае. Ну и вот с 2007 года Кумарин практически по фальсифицированным делам сидит. В свое время господин Хинштейн написал такую серию очерков про оборотней, там такие черные полковники, что-то еще было. Но практически, как мы видим, как умели фальсифицировать дела в 2000-х годах, то и современная полиция, милиция не разучилась фальсифицировать уголовные дела. Что интересного вскрылось в ходе следствия по делу Кумарина? Ну вот были суды, ему предъявляют различные обвинения. То в убийстве одного, то в рэкете там, кого-то другого, то в родительских захватах, еще в чем-то. И вдруг оказывается, что преступный авторитет Васильев, Сергей Васильев, платит киллерам каким-то 2 миллиона долларов за то, что те бы лжесвидетельствовали и давали лживые показания в отношении Кумарина. 2 миллиона долларов платится за эти лживые показания. Афанасьев, адвокаты, они записали даже все эти переговоры. Эти переговоры были предъявлены суду, ну, как у нас водится, суд не обратил на это внимания. Ну, и я не удивлюсь, что все-таки Кумарина обвинят и в том, что именно он является заказчиком убийства Старовойтовой. Тем более сотрудникам власти и ФСБ надо скрыть истинного заказчика. А Кумарин очень такой удобный объект, на которого можно сейчас все повесить.
Я дополню этот рассказ биографией одного из авторов известной книги «Бандитский Петербург» генерала-майора Николая Аулова. Николай Николаевич Аулов родился в 1952 году. В 1988 году окончил Академию милиции МВД СССР. Служил в 6-м отделе Главного управления внутренних дел Ленинграда «Борьба с организованной преступностью». Считается одним из основателей ныне расформированного регионального управления по борьбе с организованной преступностью Санкт-Петербурга. В ноябре 1998 года был назначен заместителем начальника Северного и Северо-Западного регионального управления по борьбе с организованной преступностью. 26 мая 1999 года на супругов Ауловых было совершено покушение. В результате выстрелов снайпера оба получили ранения. В декабре 2004 года он был назначен начальником антитеррористического центра Т, Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. 7 ноября 2006 года президентским указом он был назначен начальником Главного управления Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу. Это назначение послужило его повышению до звания генерал-майора. 16 июня 2008 года указом президента Российской Федерации назначен заместителем директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и руководителем оперативно-розыскного департамента. Поддерживает очень тесную связь с господином Геннадием Петровым и его сыном Антоном Петровым. Конец цитаты. Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня доклад испанских прокуроров, расследовавших дело номер 321/2006, получившее название «Дело русской мафии в Испании», мы обсуждаем с подполковником юстиции, бывшим старшим следователем по особо важным делам Андреем Зыковым.
Андрей, а как вам видится роль президента Владимира Путина во всей этой многолетней истории существования Тамбовско-испанской организованной преступной группировки?
Президент Владимир Путин, в принципе, полноценный глава криминального государства, иначе говоря, пахан. И отвечая на вопрос, кем же все-таки он является, хвостом собаки или ее туловищем, практически, наверное, все-таки именно организованная преступность руководит нашей государственной властью и, вполне возможно, нашим президентом Российской Федерации. Я уже упоминал, что все расстановки на важные посты согласуются и утверждаются не столько президентом Российской Федерации, сколько лидерами преступного сообщества. Следует отметить, что очень многие деятели Государственной Думы замешаны в разных неблаговидных делах. Так, тот же Владислав Резник, который упоминается в материалах испанского производства, вместе с Геннадием Петровым, допустим, делит самолет. А его сын Антон, который подсчитывает расходы, которые несет по аренде самолета его папа, и Владислав Резник, отмечает, что Резник данным самолетом даже пользуется чаще, чем Геннадий Петров. У Владислава Резника и у Геннадия Петрова в Испании одни и те же адвокаты, одни и те же управляющие. Фирмы, которые принадлежали Петрову, переходят как бы в ведение Владислава Резника. Машины, да, яхты, которые принадлежали Геннадию Петрову, вдруг принадлежат Владиславу Резнику. Резник с нами далеко не последняя фигура. Как я уже говорил, он стоял у истоков создания Банка «Россия», входя в страховую компанию «Русь». В настоящий момент он является председателем, по-моему, комитета по бюджету Государственной Думы, заместителем. И практически вся информация по бюджету, по направлению, куда будут вкладываться деньги, все это появляется, вся информация раньше, чем у народа, раньше, чем мы знакомимся с планами государства на текущий год. Все это появляется у Тамбовской преступной группировки, у Геннадия Петрова. И неудивительно, что потоки средств как раз идут из наших властных структур, из государственных структур, в эти бандформирования. Ведь только Геннадий Петров появился в Испании, у него тут же появилось 50 миллионов долларов. Испанская полиция говорит, что это деньги чуть ли не КПСС. Еще раз вспоминаем Банк России и вложенные туда незадолго перед распадом советской власти денежных средств. Но вместе с тем это те средства, которые были украдены, в том числе и представителями действующей власти. Вот эти бандиты, они являются в том числе и кассой и нашего президента, и других властных персон.
Если говорить о фигурантах доклада испанских следователей, то сегодня можно сказать, что проблем у них нет и дела их идут неплохо. По-прежнему в одном доме на Березовой аллее вместе с Кожаным и братьями Фурсенко спокойно проживает вернувшийся в Петербург Геннадий Петров. Его сын Антон продолжает заниматься бизнесом. Ходит по петербургским врачам Александр Малышев. Возглавляет скромное туристское агентство Леонид Христофоров. Ильдар Мустафин занимается продажей продуктов питания. Генерал Николай Аулов руководит в Москве оперативно-розыскным департаментом Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник аккуратно ходит в Госдуму на заседание. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков работает индустриальным директором по авиационному кластеру государственной корпорации «Ростех». Герман Греф продолжает возглавлять Сбербанк. Бывший премьер-министр России Виктор Зубков продолжает трудиться в должности председателя Совета директоров корпорации «Газпром». Список можно продолжить. Андрей, что вы можете сказать об этой благостной картине?
Такая благостная картина будет еще, очевидно, на те годы действовать, пока у власти останется нынешний президент. Если он уйдет, то будет править, очевидно, какой-нибудь его заместитель. Вряд ли состоятся честные выборы. Ведь что мы имеем? Когда уходил Ельцин, а вместе с тем он был не только создателем как бы России, вот этой новой России, он был и создателем основ мафиозного государства. Ну, Путин развил, он сделал это мафиозно-коррупционным государством. То есть практически здесь более тесная связка произошла между бандитами и между деятелями власти. Ведь даже из материалов испанского судопроизводства, вот то, что ведется сейчас в Испании, там не все еще фамилии указаны. Ведь там же еще и засветился Игорь Сечин и другие приближенные лица. И оказывается, что Путин подписывает здесь, в России, указы о создании различных государственных корпораций. Вот Игорь Сечин возглавляет одну из них. И деньги сотнями миллионов долларов уходят в бандитские структуры. Журналисты, которые расследовали и вот занимались этим испанским делом, обнаружили десятки фактов того, как государственные средства при попустительстве Владимира Владимировича и его ближайшего окружения уходили как раз в эти бандитские формирования. А для меня вот эти средства, я на них стал смотреть сейчас несколько по-иному. У нас сейчас во всех СМИ пишется, что помогите детям. И говорится о том, что требуется на лечение суммы где-то порядка 15-20 тысяч долларов. Так вот, что такое дворец в Геленджике за миллиард? Об этом дворце рассказал в свое время Колесников. К этому дворцу имеют непосредственное отношение Шамалов и Горелов. И Шамалов и Горелов, они как раз являются акционерами Банка России. Колесников показал структуру, как грабится государственный заказ на покупку томографов, другого медицинского оборудования, как закупаются по большим ценам все вот это медоборудование, как происходит черная касса, что этой черной кассой владеет никто иной, как президент Российской Федерации. И вот из уворованного таким образом миллиарда построен вот этот дворец в Геленджике. А миллиард, ведь это практически 50 тысяч вылеченных детей, если исходить из того, что на каждого ребенка требуется 20 тысяч евро. Если мы посмотрим о том, сколько вот детей можно было бы вылечить на эти деньги, то у нас бы сейчас исчезло бы с экранов телевизора вот эти картинки, что такому-то ребенку требуется помощь, требуется собрать 15-20 тысяч долларов, евро, для того, чтобы оказать ему какую-то медицинскую помощь. У нас, если бы эти деньги не воровались, в том числе президентом, ну, больных детей просто бы и не оставалось. Вот мой взгляд теперь на то, какие проблемы стоят перед нашим обществом, что мы попустительствуем преступности в стране. Мы попустительствуем тем, что терпим Владимира Владимировича у власти.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня доклад испанских прокуроров, расследовавших дело номер 321/2006, получившее название «Дело русской мафии в Испании», мы обсуждали с подполковником юстиции, бывшим старшим следователем по особо важным делам Андреем Зыковым. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов. от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».